Глава 16. Посольство и послицы. Пеннарин, 63-й год эры двух календарей, 14-й день месяца Алидам. Как ни странно, разговор происходил прямо в кабинете Гнорра в своде равновесия. А виной этому было вот что. Когда первое в варанской истории аютское посольство прибыло в столицу в почетном сопровождении людей Ойфы из Нового Ордоса, Сиятельная, которая после очередной ночи, проведенной в объятиях Лакхи, чувствовала себя лучше некуда, вознамерилась принять диковинных гостей во дворце. Лакха же, на которого ночь с Сайлой наложила отпечаток общей умиротворенной расслабленности, не стал возражать против прихоти Сиятельной. Уже потом, стоя в толпе придворных, каждому из которых не терпелось посмотреть на пресловутых аютских воительниц из Гиенеры, хотя о том, что в посольство вошли только стражницы, никто не говорил, но все это прекрасно понимали, Лакха, стервенея от нетерпения, с ужасом осознал, что переговорить с Вирин и Куной Имгир с глазу на глаз до ночи не удастся. А Тенокс Найра, чье письмо, отправленное Альбатросом из Нового Ордоса, он уже читал, не смог прибавить к своим словам ровным счетом ничего нового. Вот, внешняя секира тайного советника Игина, по всей вероятности погибшего на службе князю Истине. Вот подземные твари. Вот, никакой на них управы. Вот он, Тенокс Найра, чудом спасся на лодке, и его в открытом море подобрал аютский корабль. И тогда он, Тенокс Найра, рассказал обо всем аютским офицерам. Те очень испугались, и вот они здесь. Потому что подземных тварей, судя по всему, может растоптать только Гиенера во всем своем зловещем великолепии. Когда терпение Лакхи лопнуло, он протолкался сквозь почтенных матрон, с завистью разглядывавших стройные фигуры и великолепные закрытые платья своих соперниц-южанок, и, поклонившись им сдержанным поклоном, загадочно спросил: «А что, не заглянуть ли нам на чарку венца к соседям?» Сайла, вертевшаяся поблизости, скосилась на своего любовника с крайним неодобрением. Про чарку венца у соседей, то есть в своде равновесия, обожал шутить усопший, не без помощи Сайлы, сиятельный князь Медан Оксагор. Эта мрачная шутка уже всем затерла уши. Куна Имгир удивленно вздернула брови. «К соседям? Это, простите, не в Харену часом?» «Нет, зачем же так далеко?» — по-светски осклабился Лакха. «Всего-навсего перейти через площадь вон в то здание». Лакха кивнул в направлении высокого стрельчатого окна, сквозь которое отлично просматривался свод равновесия. «А почему бы и нет?» — не моргнув глазом, согласилась Вирин. Сайле и Стамай оставалось только обиженно прикусить губу. «Вот тогда! Принимать иноземных послов в своде? Меня, значит, туда даже не зовешь. А этих извращенок, пожалуйста!» «Хорошо же, мой несравненный Лакха! Завтра ты узнаешь, что я думаю о твоих дипломатических талантах!» Мысленно негодовала Сайла, но спустя 2 секунды она уже широко улыбалась и говорила: «Отменная мысль! Я надеюсь, варанская княгиня имеет доступ в святая святых своего государства наравне с аютскими дамами?» «Разумеется, сиятельная! Я без ума от ваших шуток!» Лакха отвесил низкий куртуазный поклон. Его тяжелые черные локоны едва не коснулись пола. Перечить княгине на виду у аютского посольства Лакха не осмелился. Но ночью он покажет дури, кто в Варане хозяин. Итак, их было 4. Лакха, Вирин, Куна Имгир и Сайла. Гнорру вдруг вспомнилось. Никогда еще в его мрачноватом обиталище не бывало 3 посетительниц сразу. Да и вообще, за то время, пока он, Лакха, был Гнорум, в его кабинете успела побывать ровно 1 женщина. его жена Овель и Стамай. Да и ту привел сюда узурпатор Нора Оксшин, чтобы вскрыть ей вены с видом на полпинарина. «Я думаю», — начала Верин твердо, глядя Гнорру в глаза, — «что мы можем быть предельно откровенны». Лакха молча кивнул. «Да уж, конечно, откровенны. Примчаться опрометью и сим наирно на корабле, превосходящем по мощи любой из флотилии «Голубой лосось», приволочь какого-то полудохлого офицера береговой стражи, у которого везде сплошь ужасы. Да и вообще, хумер вас, девочки, раздери, после стольких лет крайне скользких взаимных трений осмелиться войти прямо в кабинет Гнорра и после этого еще откровенничать? Нет, Лакха не обманывался насчет откровенности. Он знал, сейчас начнется самое интересное. Сейчас они начнут выкладывать ослепительные витражи правды и лжи, и правдивым будет одно слово из десяти. Сейчас будет вершиться головокружительная игра, потому что эти девы с манерами дорогих куртизанок, как они трогательно держатся за руки, вне всякого сомнения знают сейчас многим больше его, Лакхи, и свое знание будут продавать по цене подлинного клинка Шета Окслагина. Нам незачем скрывать друг от друга, и Гиенера, и Свод Равновесия пристально следят за этим миром многие века. И вы, и мы ищем изменения. Вы, как Гнор Свода Равновесия, и я, полномочный представитель Гиенеры в звании предписывающий, что приблизительно отвечает вашему парарценцу. Лакха не удержался от торопливого кивка, дескать, знаю-знаю, не мальчик. Мы оба осознаем глубину опасности, которая таится в изменениях. Хуммерово семя. Лакха знал эту манеру вести переговоры. 10, 20, 30 минут убаюкивать, привораживать своего собеседника прописными истинами, которые доступны любому учителю изящной словесности. А через 40 минут начать исподволь плавно переходить к сути своих требований. Лакха сам увещевал сиятельного князя и совет 60 именно таким образом. Но по отношению к себе подобное надувательство он считал оскорбительным. «Но вот что, госпожа Верин», — резко перебил ее Лакха, — «я не вижу ваших мыслей, но сквозь ваше платье второй час созерцаю нечто, имеющее очень странный след». И если про Хуммерово семя я досыта начитался еще в первый год своего эрхагнората, то вот такого следа я отродясь не видывал. Что надето на вас под платьем?» Сайла ревниво нахмурилась, а молодая спутница Верин звонко рассмеялась. «Ваша зоркость облегчает нашу задачу, Гнор», сказала Куна Имгир, поднимаясь из кресла. Лакха был вынужден разочарованно констатировать, что привести в замешательство офицеров Гиенеры не так-то просто. Тем временем Куна Имгир ловко распустила шнуровку на груди и отбросила верхнюю часть платья за спину, обнажив соблазнительные впадинки у основания ключиц и тонкие изящные руки. Да, на Куне Имгир, как и на Верин, в полном соответствии с догадками Лакхи, под платьем было надето нечто. Что-то вроде жакета из тончайшей бугристой кожи. Нагрудник? Тонковат. Рот женской одежды? Мало привлекательно. Или у них все женщины-офицеры носят такое что-то вроде «не тронь меня»? Глупо. «У вас, я надеюсь, облачный клинок, Гнор?» — спросил Эверин. «Сейчас? Да», — сдержанно ответил Лакх, который не любил впустую бахвалиться мечом Кальтала Заходца. Он не понимал, к чему клонят его гости. «Это очень хороший меч», — удовлетворенно кивнула Верин. «Можете рубить. А хотите, можете нанести и колющий удар». С этими словами Верин указала на Куну Имгир, которая, широко расставив руки и ободряюще улыбаясь, подошла к креслу Гнора. Лакха не сомневался в том, что если ему предлагают рубить, не стоит 10 раз переспрашивать, ломаться, сомневаться и вообще выставлять себя тугодумом. Лакха видывал всякое. Заговоренные нагрудники, нагрудники из хуммерова серебра, несгораемую бумагу, неутопимые мечи, и не сомневался в том, что с Куной Имгир все будет в порядке, если, разумеется, он не снесет ей голову. Отогнав шалую мысль поступить именно так, Лакха лениво поднялся и столь же лениво извлек меч из ножен. К его изумлению тот мгновенно стал черен, как смоль, и затрещал от пробегающих по нему молний. «Берегите кисть», — посоветовала Куна Имгир, посерьезнев. Гнор ударил не очень сильно. Все-таки в последнее мгновение испугался сшибить девушку с ног, и лишь поэтому ушиб кисть сравнительно слабо. Сайла вскрикнула. Вывернувшийся из пальцев Гнорра меч отскочил на 3 шага. Куна Имгир поклонилась Лакхе с издевательски извиняющейся улыбкой. «Дескать, зарубишь меня в следующей жизни, Гнор», и принялась завязывать шнуровку платья. И тут Лакха был вынужден признать, что его знаниям и искусствам тоже есть предел, ибо такого он все-таки никогда не видел. Под ногами Куны Имгир вяло копошились несколько комочков кожи, а на ее нагруднике вместе удара образовался правильный шестиугольник отверстий, вокруг которых начали проступать фиолетовые круги, постепенно сливающиеся в один большой развод. Кожа нагрудника была живой. «В этом-то все и дело», — сказал Эверин, словно бы угадав мысли Гнора. «У вас на Медовом берегу завелись шардевкатраны». «Да», — поддержала свою подругу Куна Имгир. «Действительно, у звезднорожденных нет упоминания о шардевкатранах и всего лишь несколько упоминаний о взрослом девкатре, потому что ни один из звезднорожденных не был аютцем. И к тому же, когда они родились, единственный девкатр, который в исходе времен возведен в имя собственное девкатра, был уже лет 40, как убит Эстарты. И потом, когда синий Алустрал пришел с войной в Сармантазару, Урайну так и не удалось толком вывести его из небытия против Тарвента Мудрого, как он ни старался. Как Урайн выводил девкатру против Тарвента, Лакха в бытность свою кальтом-лазоходцем знал более чем хорошо. И что было потом, тоже. Но он промолчал. Теперь милые аютские дамы действительно говорили по существу вопросов.